Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наши гости из Карелии. Игумен Александр, настоятель Кременецкого Свято-Троицкого мужского монастыря, Вера Надеждина, внучка священномученика Василия Надеждина, и Олег Детенко. Мы говорим о возрождении духовной жизни в Карелии, о юбилеях, связанных с памятными датами святых и монастырей карельских. Вот, и, насколько я поняла, вы, Олег, познакомились с отцом Александром как паломник. То есть вы свежим глазом видели вот эту вот возрождающуюся монашескую жизнь.
Да, это была очень интересная история. Начну немножко издалека рассказ. Когда мы иногда на Карельских островах в Онежском озере сидели за костром, рассказывали очень интересные легенды про то, что некоторые из путешественников, из туристов, сидя так за костром, кто-то из них уходил в лес чуть-чуть погулять и вдруг пропадал. Ищут день, другой, неделю, не могут найти. Люди, закончив поиски, уезжают, вдруг этот человек появляется и говорит: «А почему вы меня не дождались?» «Как? Тебя 2 недели не было, а я только на 2 часа отошел. Набрел на какой-то монастырь, немножко походил рядом и ушел». И вдруг через некоторое время настоятель Кишского храма говорит о том, что на Кременецком острове освящается монастырь. Ну, я сразу все эти истории вспомнил, позвонил в Москву, говорю: «Я задержусь в отпуске на несколько дней», поплыл по открытому озеру. С внешней стороны приплыл, нашел монастырь, накануне все это по картам изучил, как найти, и уже стоит храм, который, оказывается, строился в течение 3 месяцев, но об этом практически никто не знал. Идет деревянный помост, готовится к освящению, ждут митрополита, и с разных сторон приезжает, ну, человек 80-90 примерно, кто собрался, кто знал разных людей, и простых людей, и певчие, и священники, и народ, кто сумел добраться в этот день. И на крыльце храма стоит красивый улыбающийся батюшка. Мы по очереди все проходим, вдруг он на меня показывает: «О, ты!» Я говорю: «Да, батюшка, ты в колокола звонить умеешь?» Я говорю: «Пробовал в Ипатьевском монастыре». Говорит: «Быстро на колокольню, у меня там парень со страха умирает, а надо митрополита встречать». Вот, потом я узнал, что это и есть отец Александр, настоятель игумен Кременецкого монастыря. Ну, и дальше, конечно, служба была удивительная по освящению престола. Потом я по профессии оперный певец, и я, так сказать, конечно, предложил спеть. Мы песни попели во время трапезы, уже после богослужения.
В том числе 12 разбойников.
В том числе 12 разбойников, да. И с этого момента у нас завязалась дружба. Я стал ездить, когда погода позволяла, по возможности. Иногда оставался мне.
То есть добраться можно только по воде.
Да, отец Александр предоставлял возможность. За 3 года монастырь удивительно быстро процветал. То есть помощь Божия, благодать и силы. На пустом месте возникали люди всегда, которые помогали, и под окормлением отца Александра сейчас эта обитель, ну, очень-очень быстро развивается.
На самом деле удивительные рассказы, связанные с карельскими монастырями, приходится слышать постоянно. Ну, конечно, больше всего с Валаамом связанных. И причем от людей вполне светских, верующих, но не глубоко церковных, которые попадали туда не всегда в паломничество, иногда с какими-то вот деловыми поездками. Люди рассказывают, что они буквально слышат монашеский хор. Ну, не то, что вот постоянно и везде, а вот если они там уединялись и как-то сосредотачивались, они просто реально, причем сомневаться в их рассказах не приходится, потому что люди, в общем, вполне трезвые, не склонные к болезненному мистицизму, в общем, достаточно взрослые. Поэтому, когда рассказывают о всяких удивительных происшествиях, связанных с Карелией, с монастырями карельскими, как-то веришь сразу безоговорочно.
Ну да, главное чудо — это то, что, конечно, происходит внутри. Вот люди обычно этого внимания обращают, и какое-то разрешение вопроса. Бывает, приезжаешь в монастырь, вот я, например, помню, по Карелии по северу ездил, и Косян Мозерский, вот Варлам Керицкий, тоже же святые. Вот Косян не вошел в наш Карельский пока еще, а вот Варлам Керицкий вошел. И читаешь их жития, и читаешь о том, как они подвязались, и это очень разные истории, интересные. И ты ощущаешь на этих местах, бывает, что они являются, снятся, там, посетите наше место, то есть придите, помолитесь. То есть и люди исцеляются, приезжают туда. Варлам Керицкий многим являлся, например, который покровительствует по воде. Его почитает Мурманская, в том числе епархии. Вот, и действительно, чудес много. И в моей жизни были такие сокровенные чудеса, ну, которые, так сказать, и не расскажешь, но они сбываются и по сей день. Поэтому, наверное, я даже как-то, если так можно сказать, привык в какой-то степени к чудесам. То есть, потому что сама жизнь — это чудо. Вот как ты ее проживешь, что ты в этой жизни успеешь сделать, что с тобой пойдет. А пойдут дела. Сейчас молодежь ищет много всяких экстримов каких-то. Они все повернулись на Запад, на Европу, пытаются оттуда что-то перенять такое интересное. Но на самом-то деле у нас добраться до монастыря – это уже экстрим. Можно и не добраться, как говорится. Сколько примеров даже среди монашествующих на Соловках, наших современных, когда гибли на воде, во время послушания, тоже, это тоже в какой-то степени моменты такие. То есть стихия, морская стихия. Кто там не бывал в шторму, тот и Богу не молился. Так у нас на севере говорят.
Но возрождать монастырь в такой труднодоступной местности, это тоже нелегкая задача. Все-таки такие вот знаковые монастыри, как Валаамский, они имеют возможность привлекать какую-то благотворительную помощь достаточно широко. А вот как вы справляетесь с этими задачами?
Ну да, интересный вопрос, потому что когда я был в Кими, монастырь был, как говорится, на ногах все, и был свечной завод в свое время, и приход, которые, естественно, поддерживают какие-то, какая-то церковная торговля, которую мы все игумены знаем, что это такое, и хорошо разбираемся, конечно же. Но мы, соответственно, можем планировать определенные моменты восстановления храма или каких-то передвижений. А когда мы оказались уже на острове, там, где порой связь-то волнами также приходит, то она есть, то ее нет, об интернете говорить нечего. И ты отрезан, ты должен подстраиваться совершенно под другой ритм и под стихию, под погоду, под настроение людей, которые могут привезти, или там очередь какая-то на баржу, значит, а баржа это 60 тонн, а, значит, она приходит, значит, ее надо быстро очень разгрузить за 12 часов там. И первые баржи мы разгружали вручную. Также все по воде, да. И, конечно, ты сталкиваться с чем-то вот таким новым для тебя, когда ты должен все тщательно рассчитать, все продумать до мелочей. И понимаешь, что люди вообще-то, наверное, так всегда раньше жили на Руси. То есть они подстраивались под ритм церковный, да, праздничный ритм. То есть вот многие же там, вот воскресный день, храм, там праздники какие-то. И Господь им помогал и стихии. Вот мы удивляемся, что погода такая. Ну а что ж, если мы все в праздники трудимся, там еще что-то, не ходим в храм, не молимся. Грех по всей земле, так сказать, семью разрушают. Сейчас все идет, та же Европа, тот же Запад первый. Это по собственному государству. Пилят сук, на котором сидят. Это семья, да, откуда монахи берутся, воины, так сказать, спецназ духовный, который самая духовная война, это в первую очередь духовная, это монашествующие. Вот, поэтому, да, это стихия, она стихия вокруг нас в духовном смысле слова, безусловно, и люди стараются, и выйти из нее, что-то сделать, это если ты попадаешь в ритм духовный. То есть это служба первая, ты начинаешь со службы, литургия, конечно же, правила, молитва, и ты чувствуешь, что тебе силы изнутри прибавляются, хотя ты порой упираешься, как говорится, лбом в стену, и чувствуешь, ну, ничего ты не можешь сделать, а надо, вот сейчас на кран привезти на 30 тонн, чтобы поднять эту маковку, вот, надо, чтобы баржа сейчас все получилось, и надо, чтобы строители приехали, которые вдруг, оказывается, уехали в отпуск и не возвращаются, и ты уже звонишь людям, говоришь, ну, вот, давайте, завтра в 4 будьте здесь, в Санкт-Петербурге. приезжает Андрей, привозит ребят, и все поднимаем быстро, и все красиво. То есть, конечно, это чудо.
А волонтеры вам не помогают? Вот в Москве очень популярно в последние годы такое движение «Общее дело». Это молодые люди, которые летом в отпуска собираются такими бригадами, ездят в северные деревни консервировать храмы.
Меня племянница, да, Сашенька храмы. Моя, она в Свято-Тихоновск не только его закончила, она там трудилась, и все мне, да, батюшка, давай сейчас привезем. Но знаете, у нас все-таки, учитывая, что если в Кими как-то мы, у нас было все проще, тут у нас условия жизни таких были похуже гораздо. Во-первых, много змей, много клещей. То есть до июня месяца у нас случаи были боррелиоза, укуса, да, то есть не заметил, сорвал все, сразу в больницу, там рука отказывает или еще что-то. Все это связано с неким таким дополнительной опасностью. Поэтому приходилось брать в основном профессионалов всегда, и строителей, и братья, и как бы женский пол у нас приезжает трудиться летом, конечно, но в небольшом количестве. А в основном все равно могут. То есть это уже для пустынного монастыря не совсем то или совсем не то. Все хорошо в меру. Поэтому, то есть ощущение реально на острове, оно действительно как будто на другой планете. Это реально. Особенно, когда ты отрезан, например, от Петрозаводска. То есть ты смотришь его, ты его видишь. Огни, вот, для нас, ну, мы же люди современные, я сам городской, на север родился, ну, и братья у нас сейчас с севера, с Апатита, а вот большая часть, и ты видишь, но ты туда не можешь добраться, ты можешь поговорить, но добраться ты не можешь, потому что у тебя лед встал, вот все, лед встал, все, ну, слава богу, утром ты стоишь, льда нет, то есть вчера мы еще на вездеходе ездили по нему, утром уже его унесло. Второй раз лед встал, все, вот как хорошо, все. Опять то же самое. И всю эту волна это собирает, бьет в берег этот лед, крошит там то горы по 5 метров, то вулканы такие, и гейзеры ледяные взлетают. Красиво, конечно, но ты отрезан. И ты не знаешь, когда станет лед, наладится связь.
А как к вам приходят насельники? Насколько я поняла, все они люди приезжие, то есть это не коренные карельские жители.
Да, мы вообще, большая часть у нас, вот один батюшка, отец Сергий, он с Москвы недавно к нам пришел, а остальные все уже такие, можно сказать, вместе, мы уже больше 20 лет, и друзья детства, и так получилось, что я пошел, и пошли за мной с братьями вместе, вот все с апатитским, в общем. Мурманская область, да.
Но вы
для
хоть
нас это юг.
К холоду привыкли.
Да, мы привыкшие к холоду, но я могу сказать, что вот север, вот у нас был скит там на Пяузере, вот, но там на севере, на полярном круге достаточно комфортнее, чем на Онежском озере, потому что озеро большое, живет по своим законам. Если, например, везде лед на озерах встал, там в январе, в ноябре, в декабре, вот у нас встает в феврале. В конце января, в лучшем случае. То есть, и все это время дует сильный ветер. Да? Вот у нас ветряк, а есть автономная энергетика, солнечные батареи, аккумуляторы на 1000 ампер и генератор, который автозапуск. То есть около 30 киловатт энергии. То есть это опыт, как говорят, что можно в жизни отнять? Все можно отнять, кроме знания. Вот знание, оно нам пригодилось. То, которое мы искали, проходили разные места, природу там изучали, все, то есть как выживать в этих местах. Ведь современный человек, он же очень привязан к современному комфорту, а никто не задается вопросом, что будет, если на неделю отключить свет.
Катастрофа.
Это будет катастрофа. А что вот в этом случае молодежь сегодня умеет? Там, может, костер в дождь зажечь в лесу или как-то добыть еду? То есть, да, занимаемся экстримом, а что дальше? Как это применить для выживаемости? Никто об этом не знает. Вот мы там с этим столкнулись. То есть нужно сохранить продукты. Обычный вот это вот каждодневный труд. Монотонный труд. И это способ выживания. Да, но когда ты все это устроишь, как хорошо. Свет горит, центральное отопление есть. То есть у нас пилетные установки стоят. Вот горячая вода 300 лет. В колодец вот мы в этом году откопали. Вот, 7 метров старинные, обследовали воду, то есть все можно пользоваться.
А у вас какие-то старинные исторические постройки сохранились?
Нет, только храм, вот Захарий Лисовет, который был построен в свое время на деньги императрицы Елизаветы. Вот ее фрейлина как раз посещает этот монастырь, паломничая по северу, она увидела, что над мощами преподобного стоит ветхая часовня. И, соответственно, сообщила, и вот наша царица выделила средства, и вот на эти средства был построен, можно сказать, на острове один из каменных храмов, такой достаточно древний. Вот, то есть вот сейчас этот храм нам Артур Олегович, губернатор, приезжал, то есть владыка ходатайствовал, даже Дмитрий Анатольевич был, приезжал. Вот они ходатайствовали и поделили средства, 40 миллионов. Да. Сейчас уже вот мы восстанавливаем этот храм с прошлого года. И даст Бог, если все получится, опять же, от природы зависит, от погоды, смогут завести реставратора, сможем ли мы, то 30 августа будет 500-летие.
Уже монастыря, с да. освещением храма?
Может быть,
храма.
Освещение храма. Да, с иконостасом все решено. Есть тоже помощники, там Владимир, Евгений, которые вот участвуют, Андрей, Роман, то есть те, кто вот, за кого, может, прошу помолиться. Вот те люди, которые участвуют, тоже на них враг тоже получается, это естественно.
Олег, а вы вот как частый посетитель монастыря этот экстрим на себе ощутили?
Там он действительно... очень экстремальный человек. Он, я сам удивился, но этот человек, который, почему я тоже хотел познакомить, для молодежи может быть интересно, он про себя-то, наверное, не расскажет, как я про него. Вот 18 лет он там рядом с нашими островами, куда вот входит Кижи, да, вот который, кстати, тоже в этом году уже Преображенский храм отреставрирован будет. Празднования Кижей. Вот он в том районе, ближе туда, пока я зову, поближе переместить. Ну, просто живет в палатке на острове, среди змей. Да, вот. Ему там нравится. По два месяца приезжает. И вот лето, вот карельское наше лето короткое, как говорят, две недели лета, остальное зима. Ну, вот, вот он там живет, как-то ему нравится, там ловит что-то на удочку, на спиннинг.
Но и... одно дело в свое удовольствие бороться со стихией и чувствовать, вот как ты самоутверждаешься в этом. Другое дело приехать в монастырь, который живет в экстремальных условиях, и потрудиться там. Все-таки есть, наверное, какая-то разница в ощущениях.
Да, это безусловно. Это, во-первых, это наполняет все смыслом уже духовным. Не просто общение с природой, что, конечно, тоже важно, но здесь уже, прежде всего, молитва идет. Она идет каждый день, утром и вечером. Братья монастыря, каждый человек удивительный совершенно. Каждый человек владеет несколькими профессиями, ремеслами, потому что братья небольшая. Всего 4 человека было, когда я, так сказать, первый раз приехал. И у каждого своя стезя. Кто-то там владеет техникой, кто-то великолепный повар, кто-то умеет рыбу ловить. И все это вместе как бы создает... То есть вот одного человека из этой группы убрать, и уже непонятно, получилось бы все то, что получилось, как это все за 3 года обитель... Ну, на глазах расцветает. Это настоящее чудо. Вот. И, конечно, соприкоснуться, ну, я, конечно, старался, прежде всего, там, может быть, на службе где-то что-то подпеть, да, какие-то, может быть, таких в праздники, когда песня нужна, ну, я больше как бы старался по своей части, ну, ни от чего не отказываюсь, все, что нужно там сподручно в монастыре, все, что я могу прикоснуться, я, конечно, тоже с удовольствием.
Вера, а вы путешествуете по местам прославления вашего деда?
Конечно. Ну, дедушка мой служил, ну, он входит и в собор московских святых, просто об этом тоже хотелось бы сказать, и служил он на Соломенной сторожке, храм святителя Николая, вот он был восстановлен, и там тоже мы бываем, наша семья, и очень любим там бывать, там тоже почитается дедушка. Вот, а в Карелию я приехала первый раз почти 20 лет назад, уже вот как раз мне хотелось найти то место, где был мой дедушка, где он был похоронен. Я была в паломнической поездке вот со своей подругой, мы вдвоем ходили по Кими, по рабочему острову, пытались узнать, где был лагерь, где было кладбище, заходили в храмы. И вот одна раба Божья показала нам, потому что многие не могли сказать даже, где было лагерное кладбище. И все-таки нас туда вывели. Удивительное место. Вот потом мы вместе с братьями монастыря Новомучеников и Соловецкого подворья вот устанавливали там памятный крест, тоже такие незабываемые события, как такой совместной молитвы, и потом там служили и молитвы, молебны, и панихиды по тем, потому что там, конечно, много, то есть это, ну, собственно, наверное, вот такие мощи в лесу, сколько там было погибших за веру
Ну, то есть весь лагерь, да. Рабочий Островский, туда свозили, да, на телегах было. И требовали, там, чтобы хранили. Никто не смотрел, отворачивались. Могли, как говорится, туда же заодно забрать. Вот, потому что очень много рассказов, когда вот местных я еще вот услышал, это привозили вагоны ночами. Вот, репрессированных, то есть они там, часть, значит, лагеря был на самой Кеме, значит, ночью они проводили, и перегоняли их тоже ночью. Так вот, что интересно, нельзя было взрослым подходить к этим колоннам, которые лязгают цепями, там вот охраняемые собаками, с ружьями, значит, шли охранники, то есть только детей допускали, дети подбегали, вот хлебушек могли принести, дать, и вот детей отправляли родители, вот при всем при том, чтобы они могли дать вот эти вот людям покушать.
Вера, интересно, а вот с местными жителями вам приходилось общаться? Кто-нибудь помнит вообще об этом? О том, что там вот был этот лагерь, о том, что были новомученики на карельской земле?
Ну, те свидетели тех событий, конечно, уже их сейчас нет в живых, потому что мы приехали, когда уже слишком много времени прошло. Вот приезжал в 76-м году, по-моему, мой дядя, то есть один из сыновей отца Василия, вместе с духовным чадом дедушки, который присутствовал на похоронах, потому что дедушку похоронили в отдельную могилу, там начальник лагеря разрешил, и тоже вот такое было чудо, что бабушка в это время находилась в Рабочей Островске, ну, тогда это назывался Попов остров, она там снимала комнатку у одной благочестивой женщины, передавала передачи, молилась, и ей начальник лагеря, ну, вот тоже люди были разные, даже в лагерях вот были, ну, везде люди с человеческим сердцем, с настоящим бывает. Тут, видимо, он был поставлен в такие условия, этот начальник лагеря. Он разрешил Елене Сергеевне помолиться, навестить своего мужа и похоронить потом в отдельную могилу. И вот когда мы, когда приезжал мой дядя, тогда еще довольно озлобленное было такое отношение к заключенным, и никто не хотел показывать, где кладбище, хотя были живы люди, которые помнили. Но, наверное, много было еще сотрудников этого лагеря. Нашли они все-таки это кладбище, но уже там практически ничего не сохранилось, только место это они нашли. А когда мы приехали в 2001 году, наверное, с моей подругой, нас проводила туда одна матушка, показала, рассказала, что это кладбище называли холеркой, местным жителям не разрешали туда ходить, как будто там вот заразных больных холерных хоронили. Вот. И тоже вот было приятно, что мы... Удивительно, что встретили еще тоже одну женщину на Рабочем острове, которая нам показала место, где стоял барак, в котором жила, останавливалась моя бабушка. Вот, ну, уже этих бараков тоже не осталось, но еще там сохранялись и вышки, и колючая проволока. То есть вот эта вот атмосфера, все равно ее можно было почувствовать. И, да и сейчас тоже, попадая туда, чувствуешь вот и ужас, и в то же время и благодать, потому что... Все это вот связано там.
Да, учитывая сам климат, суровость, серость и все такое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Александр, настоятель Клеменецкого Свято-Троицкого мужского монастыря, Вера Надеждина, внучка новомученика Василия Надеждина и Олег Диденко проводят с нами и с вами этот светлый вечер. Отец Александр, вы хотели как-то дополнить рассказ Веры?
Да, я говорю, что погода сама по себе в Киме тоже, там же море, белое море, достаточно суровое. И сам климат, он тоже достаточно ветреный и сырой. И вот представьте, вот этот лагерь, в котором находился, он был на берегу моря. И вот эта вот серость, и каждый день, вот это ж там, если почитать, что делали с заключенными, как говорится, многие же не рассказывали, что с ними там делали. Вот отца Валерьяна, отец, вот он мне рассказал, что его отец не рассказывал, Михаил Кричит, который, кстати, встречался там тоже с Василием Надеждиным, вот, но рассказал вот то, что он видел надгробную плиту этого разбойника Гутияры на Соловках, да, о котором сложена 12 разбойных песня Петерим, вот. Но самое интересное, что вот он в такой вот, наверное, серой закат солнца, которое, оно летом, сами знаете, белая ночь, вот она заходит, и вот он, видимо, сидел, молился, вот, поделился со своим сыном. Я, говорит, смотрел в небо, и вдруг как бы оно раскрылось, это небо, и он увидел ту жизнь, тот свет духовный, и он понял, почувствовал, что тот мир более реальный, чем этот. И почувствовал эту радость, и небо закрылось. То есть вот этот Господь, видимо, ему дал такой духовный опыт, некий чудесный, когда вот он действительно дал ему силы, потому что ему было трудно, хоть он был спортсмен, и все, во-первых, непонятно было ему, почему он вообще попал на тот момент сперва. А общаясь уже, можно сказать, со святыми там, он уже окреп, и он приходил к одному епископу и говорил, ну, как вот, что будет, вот что делать, что делать? Ну, тот говорит ему, ну, ты положись на волю Божию. Я, говорит, уже положился. Так что ты переживаешь? В лучших руках дело. То есть главное положиться на волю Божию. Батюшка нас всегда учит. Научитесь не мешать промыслу Божию. Вот человек всегда вот мечется. А вот на самом-то деле нужно увидеть промысел Божий. Куда он тебя ведет? Вот даже митрополит Константин меня благословил, когда на этот монастырь вот... в 15-м году. Вот для меня даже, честно говоря, удивление, как он на это решился. Приходит игумен, говорит, ну вот, значит, пусть даже с опытом, с каким-то владыка, благословите, открыть монастырь. Не знаю, был бы я на его месте, я бы, наверное, еще очень усомнился. Но тут что-то Господь ему, наверное, открыл, и все получилось. И так вот возрождаются наши места вообще вот эти. И это хорошо, потому что если при Екатерине монастыри закрывались, и при большевиках, то открытие монастырей, вот эта лампадочка зажженная в каждом месте, в каждой глуши, вот эта литургия, которая, это и за Россию, и за весь мир, чтобы все возрождалось действительно.
Вот все-таки удивительно, что происходит с теми, кто постоянно живут в Карелии. Ведь... если при кончине советской власти в Карелии было 4 прихода, и из-за того, что в таком запустении была церковно-приходская жизнь, постоянно их приписывали то к Новгороду, то к Ленинградской епархии.
То к Архангельской, да.
Там
да.
Постоянно были приезжие священники.
Да.
Местные священники, собственно, за годы советской власти все перевелись.
Ну, знаете, такая практика, она естественная. Вот даже вот взять север наш, вот до меня приехали туда отец Владимир Алёшин, он сейчас с игумен Варнава, вот от Александра Невского, Лавры, он там у него скит. Отец Сергий вот недавно представился совсем после крещения, прошу за него помолиться, Беломорский, он тоже очень много храмов построил, Санкт-Петербурга. Вот, многие из Санкт-Петербурга, кто-то с Москвы, кто-то с Украины, все приезжают, потому что, да, у нас местных карелов там несколько процентов осталось. Я, могу сказать, метис, мама у меня карелка, отец – польская кровь. Вот, я родился на севере, в Апатитах, да. Ну, вот для меня Карелия – родина моя, да. Что можем? Да и есть батюшки, например, отец Павел тоже, отец Борис, вот, карелы. Это южная Карелия. У нас есть северная Карелия, южная Карелия. Язык немножко отличается. Вот у северных более на финский похож, у южных чуть-чуть так по-другому. Вот. Поэтому, да, есть батюшки, которые местные, но их немного на самом деле.
Но ведь чтобы вот так в полной мере возродить духовную жизнь, надо, наверное, хорошо чувствовать своих прихожан.
Ну, в первую очередь, как вот отец Сергий покойный сказал, когда епископ Пимена спросили на тот момент, какое главное качество священника? А он хорошо ответил, коротко и ясно. Главное, чтобы был похож на священника. То же самое касается монаха, то же самое касается человека. Главное быть человеком. Когда каждый будет тем, кто он должен быть, я думаю, все получится, все возродится. И, как говорится, там, где тело, так сказать, соберутся орлы. То есть тело – это Христово тело. Вот это орлы, это не обычное тело, как в нашем понимании, вот там брошено что-то, да, там вороны собираются. А нет, собираются орлы. Почему сейчас вот там нападки, сейчас очень так это идет информационная война, опять-таки проплаченная, как в своем Запада с Европы, там со всех против церкви, да. Но кто хочет что увидеть? Будет он орлом или будет он вороной? Будет он пчелой или будет он мухой? Если мы будем брать сокровенное в церкви, действительно, находить и стремиться к духовной жизни, к спасению, к переходу в вечность, то все не нужно, не будет всяких законов, каких-то удерживающих законов, потому что все будут жить по заповедям. Это естественно. А получается, когда куча законов, потому что люди там нечестиво себя ведут, ну, вот в Америке много законов, полицейское государство.
А в Карелии постепенно вот есть ощущение, что наследие, психологическое и идеологическое наследие советской власти отмирает. Я ориентируюсь на то, что вот мы знаем о конфликтных ситуациях на Валааме, которые очень много лет длились, когда монастырь пытался договориться с теми, кто в силу обстоятельств оказался жителями этого острова до того, как начал возрождаться монастырь. И эти трудности до сих пор не совсем изжиты, потому что люди не могут найти взаимопонимание с монахами, с духовенством, никак вот не чувствуют. Это такое проходящее явление или это насущная проблема?
Ну, знаете, вот, естественно, духовное обрание навсегда будет. Это естественно. И люди, которые есть, которые принимают и понимают важность православной веры, что, опять-таки, вот мы обладаем такими землями, да, вот у нас территория, можно сказать, самая большая во всем мире. А по какой причине? Помните, как блаженны кротцы, яко те наследят землю? Вот у нас народ, он кроткий. Почему? Потому что он православный, потому что он в истине находится. И вот кроткому народу почему-то, не там воинственному какому-то народу, а вот Господь дал вот это большое обилие земли. То есть, ну, если исторически действительно земля там была, монахи там поднимали, то есть, да, росли вокруг селения, да, но островные монастыри, они такие особые. Если, конечно, островок небольшой, но, естественно, это как-то все со временем, оно все. Причем, насколько я помню, там же давали и квартиры, ведь соглашались, уезжали же в эти квартиры и жили, но потом что-то произошло по какой-то причине. Каждый вопрос, он же вообще-то индивидуален, вот, то есть, надо знать его историю. Я в полной мере не располагаю этой истории, не знаю ее, но слышал. Но логически вот мы сами, вот нам проще. Вот у нас 8 гектар официально перешло земли, да, у нас никого нет, кроме медведей. Вот у нас за 2 года съели 6 собак, волки. Да, медведи приходят, но мы стараемся, так сказать, дружно. Но, слава богу, этих волков там в Сенной губе уже охотников попросили с ними уже. С этой... А так под 100 килограмм сидит волк и слушает колокольный звон.
Ну, вот мы вам желаем, чтобы они только слушали колокольный звон и никаких неприятностей монастырю не доставляли. Огромное спасибо вам за эту беседу. Сегодня нашими гостями были игумен Александр, настоятель Клеменецкого Свято-Троицкого мужского монастыря, Вера Надеждина, внучка новомученика Василия Надеждина, и Олег Детенко. Огромное спасибо. До свидания.
Спасибо большое.
До свидания. Светлый вечер. На радио «Вера».